говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, с 29 на 30 ноября состоится ночное богослужение в храме Казанской иконы Божией Матери в урочище в Веденском Борисовке. Начало в 17 часов. Телефон для связи 8-916-848-91-16. Повторяю, 8-916-848-91-16. Храм Казанской иконы Божией Матери – это место, где было явление иконы Пресвятой Богородицы.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Четверг, 9 часов вечера. Неурочная такая программа, но замечательная будет у нас, наверное, передача, потому что полна наша горница гостей радонежская. Но прежде чем я их представлю, наших спикеров нынешних, я хочу поблагодарить всех, кто пожертвовал на УАЗик, кто принес свои пожертвования отцу Николаю. Все будет доставлено, дорогие братья и сестры. Вы знаете, что в середине декабря будет поездка. Точные даты я не называю, вы сами понимаете, по какой причине. Но всех-всех я вас благодарю за ваши отклики на наши просьбы и за ту гигантскую помощь, которую вы оказываете храмам, пострадавшим храмом на многострадальном Донбассе. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. 8-495-959-59-39. И вот я представляю, в студии у нас находится протоиерей Георгий Сморкалов, известный батюшка, который... с которым мы начинали эти все поездки и будем продолжать эти поездки еще не раз, хотя сейчас мы несколько в разные места с ним ездим. Он старший войсковой священник Всевеликого войска Донского. Также в студии протоиерей Валерий Волощук, помощник командующего войсками Южного военного округа по работе с верующими военнослужащими. И научный у нас батюшка, совершенно научный, профессор. Ректор, помощник ректора, верно, да?
Правильно.
Вот. Донской духовной семинарии иерей Алексей Овчинников. Он доктор юридических наук, дорогие братья и сестры, но по поводу размена квартир пока прошу вас ему не звонить. Он совершенно по другим юридическим делам у нас. Вот. Сейчас все вы знаете, уважаемые слушатели, что проходит Всемирный Русский Народный Собор, ну, прошел уже, считается, да?
Или еще
сегодня завершился, завершается уже. Вот нашей передачи, наверное, он и завершается. Вот. И такое счастье, что батюшки приехали сюда и смогли выбрать свое время для того, чтобы прийти в Радонеж на прямой эфир. Не стесняйтесь, задавайте свои вопросы. Про войне мы будем говорить. Ну, наверное, отец Георгий, начнем с вас. Вот, поскольку вы уже известный человек нашим слушателям, я хочу спросить, последние ваши поездки, я видел ваш видео и фотоотчет, совершенно удивительно, дорогие друзья, это трудно передать, когда отец Георгий одет полностью в военную амуницию, едет на открытом таком, ну, специальной машине, там рэп стоит, то есть понятное дело, что за ним тоже ведется охота, но при этом, при всем, я знаю, отец Георгий, 60 причастников.
Ну, это не то, что это все время, в тот момент, когда мы там баги куда-то отправлялись. 60 причастников мы же там на самом, в самой передовой одновременно 60-то мы не соберем. Мы собираем 60 человек, мы можем собрать только в так называемой зеленой зоне. Хотя все это очень весьма-весьма условные такие деления, но, ну, тем не менее, эти деления на французский, красная, желтая, зеленая зона. Поэтому, конечно же, безопасность, конечно, особенно при совершении службы. Но вот на праздник Архангела Михаила, это действительно такое знаковое было событие, херсонское направление, мы совершили полную божественную литургию, что в условиях вот таких фронтовых является таким довольно-таки, ну, непростым событием и нерядовым совершенно явлением. То есть причастников одно дело причтить запасными дарами, другое дело, ну, изыскать возможность полную божественную литургию совершить. Это была знаковая дата, день Архангела Михаила, а казачья бригада «Дон», имеет Архангела Михаила, избрала своим небесным покровителем. Вообще эта бригада начиналась с отряда «Дон», и я к ним въезжал еще в свое время, это в 2022 году, в Мариуполь, пятая неделя была Великого Поста, как раз ту самую ночь, интересно, вот знаковая ночь, чем она мне запомнилась, была со вторника на среду, пятая седмицы Великого Поста, когда, помните, на заводе Ильича 1000 морпехов сдались в плен. Ну, это понятно, не я там участвовал, то мы где-то были совершенно рядышком, но это была вот та самая ночь, чем нам ярко запомнилась, скажем, потом на Дон, потом перешел у нас на Харьковское направление. Так вот, отряд «Дон» разросся дальше до бригады. Теперь в состав казачьего этого добровольческого подразделения, это 21 бар, сходит целый ряд отрядов, которые имеют свои наименования по географически, по рекам казачьим. В частности, в состав «Дона» входят отряды «Аксай», отряд «Егорлык», отряд «Хопер», отряд «Маныч», 17-й Якова Петровича Бакланова полк. Так что это вот целое такое большое-большое боевое соединение. Но вообще для кого это цифры военной тайны сейчас не составляют. Об этом говорили со многих открытых площадок в Христовичах. Более 40 тысяч казаков-добровольцев принимают участие в СВО, которое начиналось как специальная военная операция. Теперь владыка Кирилл, который возглавляет Центральный комитет по работе с казачеством, и одновременно он же возглавляет Центральный комитет по вооруженными силами, он говорит об этом при каждом удобном случае, я его слова повторяю, не стесняюсь, буду повторять, это священная военная операция, так вот более 40 тысяч казаков принимают участие, это совершенно маленькая цифра. Так вот, праздник Рамаина Михаила, да, слава Богу, мы совершили полную божественную литургию, и действительно я проникся, когда вот выходишь благословлять их на колени, с чашей, с этим даром, и хочешь, эти воины, суровые воины, причем у которых за плечами опыт многих-многих военных кампаний, в частности, некоторые из них в свое время, это же не юные мальчики, в свое время кто-то еще и Афганистан зацепил, понятно, все остальные кампании, и чеченские, и сирийские, и прочие-прочие кампании, которые некоторые воюют там на Донбассе с 2014 года, переходят из одного подразделения в другое. Но вот эти вот суровые воины, которые в лицо смерти каждый день практически смотрят, священник с чашей, вот они с таким благоговением к святым дарам приступают. И, мало того, накануне с вечера, когда я говорил о том, что братья, мне пора уже править, мы же как-то другие почитать, батюшка, мы с вами правила прочитаем. И я узнаю, что они, многие из них, вычитывают вот этот воинский молитвослов от корки до корки. Почему какая-то такая простая вера, вот воинский молитвослов хоть с собой носит. А что, оттуда прочитать, вот, ну, полчасика, минут 40. Каждый день, когда слышу, каждый день, вот от корки до корки вычитывают все молитвы. Вот интересно, прям такая с живой такой настоящей верой, там действительно сталкиваешься. И благодарю Бога, вот эта перемена происходит. Вне всякого сомнения происходит перемена. Даже в тех лицах, на которых явно видна печать даже порока. Ведь такие тоже есть, которые в свое время другой жизнью совершенно жили. Здесь что-то происходит в умах, в сердцах, происходит преображение, действительно, некое такое преображение через участие в этой священной операции, в том числе в сердцах и в умах, в душах наших воинов, вне всякого сомнения, происходит. И на Донбассе ведь этот призыв родился, этот термин, который звучит, он звучит рефрен, наверное, «Христос с нами, победа за нами».
Замечательно, отче. Скажите, пожалуйста, но вот много ли изменилось там сейчас вот с тех пор? Помните, мы с вами ездили в конвое на Барс-19?
18-й мы выезжали.
18-й, да?
В тот раз, да. Если тот случай, о котором вы говорите.
Замгубернатора.
Да.
18-й, да? Скажите, вот по снабжению, меня вот это вот такие простые вопросы интересуют. Вот снабжаются они точно так же, как действующая армия? Являясь действующей армией, я знаю, что бывали такие случаи, что там чего-то не хватало. У них хватает всего?
Я имею в виду,
на чем акцентировать нашу помощь?
Помощь, вот да. Эти средства радиоэлектронной борьбы, они очень важны. Это же спасенные жизни, вот это очень важно. Ну, много другое, там список можно, конечно, озвучивать, но сказать, что совсем они бедные голодают, нет, этого я не скажу совершенно точно. Но вот средства радиоэлектронной защиты, конечно, они вне всякого сомнения, они обязательно, они востребованы, они нужны, им много другое.
Спасибо, Господи. Ну, замечательно, дорогие друзья. Если у вас есть какие-то вопросы, напоминаю, 8-495-959-59-39, прямой эфир. Задавайте свои вопросы. О казачестве батюшки можете задавать вопросы, потому что он там казачий край окормляет духовник серьезных больших казачьих объединений. Но я бы хотел бы еще вот обратить свое внимание на отца Валерия, протоиерея Валерий Волощук. Он помощник командующего войсками Южного военного округа по работе с верующими военнослужащими. Отец Валерий, ну, больше ли стало людей?
Конечно же, больше людей, в смысле верующих.
Да.
Безусловно. Вот все время, в какой-то период назад, задавался вопросом, ну, что ж такое получается, в храме в основном женщины, а где наши мужчины? Вот, и я думаю, что все, что сейчас происходит в нынешнее время, это невероятная возможность нам все-таки вернуть в такое церковное восприятие, понимание жизни, вот, мужчину, вот, вернуть его в церковь. И могу сказать, что, конечно же, все говорят, что неверующих не бывает в окопах, вот. А в принципе, даже можно так сказать, если вот вы сказали о должности помощника командующего, ведь это тоже достаточно так органично вошло вот в современную уже новейшую историю нашего Отечества. 15 лет назад, например, уже были введены должности помощников командиров, вот уже чувствовалось, что военнослужащие должны окормляться, безусловно, священниками, вот, и даже эта должность, видите, вот она имеет место быть. А помощник командующего — это вот особая такая, мне кажется, должность и особый момент тоже исторический. Вот, потому что чаще всего, вот и отец Георгий, бывая, скажем так, в своих поездках, как военный священник, и я, можем сказать о следующем, что чаще всего командиры-то и получаются обделенными. Приехали в какое-то вот подразделение, построили бойцов, или где-то мы спустились, и командир говорит: вот, батюшка, вы тут поработайте, проведите беседу, вот, поисповедуйте, а у меня, ну, просто по горло дел, я пойду там заполнять разного рода журналы, вот, звоночки нужно сделать, или выйти на связь. И часто бывает то, что говоришь бойцам обычным, командир, бывает, и пропускает. И, конечно же, мы знаем, что от командира зависит многое, поэтому от командира это замечательно, вот от командующего вообще, как бы сказать, зависит все в округе. Вот, например, недавно у нас произошла смена командующего в округе. Ну вот предшественник Геннадий Владимирович Анашкин, генерал-полковник, могу сказать, что вот командующий каждое воскресенье причащается. Причащается и сам говорит такие слова, что говорит: я считаю, что если командующий причащается, то это благословение всем воинам округа. Вот. И началось вот почему должность в нашем округе, она была первая принята еще до начала священной операции, как вот сказал отец Георгий, тоже соглашусь и вторю этому такому вот понятию. Замечательный еще один герой России, генерал Дворников Александр Владимирович, командующий округом, вот задался целью, чтобы у округа был свой храм, обратился к нашему митрополиту ростовскому и новочеркасскому, владыке Меркурию, чтобы строящемуся Георгиевскому храму был дарован такой статус. Храм этот строящийся, поэтому большое количество военнослужащих приняли участие в том, чтобы организовать и ускорить это строительство, привести в порядок территорию. Это даже дало возможность такой вот и общения, и каких-то лекций, и каких-то личных таких связей, вот, что сейчас уже в период проведения операции во многом помогает. Многие там на передовой узнают, многих командиров знаем. Вот. И это действительно, как бы сказать, дает возможность, работая с командующим, можно так сказать, что быть духовным помощником, вот, и это помогает для того, чтобы выстроить работу и со всеми остальными военными священниками округа, вот, ну и, конечно же, видят другие командиры, что у командующего есть помощник, и это ценится, это уважается, и вот по военной такой линии это тоже, ну, мне кажется, является таким благодатным, благословенным примером и отношение к священникам, к церкви, вот. Ну что, мы можем сказать так, все люди видят, что, например, президент ходит в храм и молится, это тоже в какой-то мере некоторых подвигает задуматься более глубоко, если до этого не было таких мыслей, то вот все-таки у нас в нашей культуре традиции вот этот взор на более высокий статус, вот, и воинский, и государственный, дает какие-то импульсы, вот, и в том числе каких-то духовных моментов, вот. Ну, из того, что у нас получается, например, могу так поделиться необычным, что совершали божественную литургию на Пасху, на Рождество, вот, и приятно видеть, когда не просто старшие офицеры, а генералы, вот самые высокие, один за одним, начиная с командующего, подходят к святому причастию, участвуют в божественной литургии, все это с трепетом, с благоговением, пишутся записочки, вот, все это, к этому подготовка особенная, вот, в этом, безусловно, великая радость для меня, как для священника, но я думаю, что это такой момент, который позволяет все-таки в таких невероятных условиях, ну, другого ничего не может быть сопоставимо с такой скоростью, чтобы все-таки русский человек воцерковлялся и возвращался к Богу, именно мужчина. Вот, потому что, обретая веру там, вот, солдаты, видя, например, помощь социальных работников, волонтеров в госпиталях, меняются и возвращаются вот на понимание жизни с точки зрения бытия Бога и понимание, что человек вот перед Богом должен себя проявлять.
Отче, скажите, пожалуйста, мне такую вещь. А вот подготовка идет же, вы подготавливаете военных, понятное дело, да? Ну, какие-то там не только проповеди, наверное, еще беседы и прочее. А как вот военных священников подготавливают?
Ну, на самом деле проводятся регулярные сборы священников, которые стоят на должностях. Вот, например, в прошлом году мы по благословению нашего руководителя синодального отдела, владыки Ставропольского и Невинномысского Кирилла и митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, на одной из воинских частей в Ростовской области сделали такие сборы для тех, кто желал бы вот, занять вакантные места на должность помощника командира по работе с верующими военнослужащими. 25 человек в течение недели. Среди них были два выпускника Донской духовной семинарии. Вот. То, что полагается людям знать перед отправкой вот, на эти новые территории, давали вот, какие-то военные знания, как вести себя при артобстрелах, вот, как, что называется, пасторство в этих условиях правильно проводить, как вот, что называется, как работать с военнослужащими, и одежду одели военную, и снаряжение полное дали, и каски, и бронежилеты, вот, немножко побегали, и со средствами связи поработали, и даже немножко на бронетехнике поездили, посмотрели, чтобы чуть-чуть вот окунуться в эту атмосферу. Ну и не только у нас такой вот опыт в епархии. Совсем недавно вот в Питере прошли такие сборы для всех тех, кто желал бы принимать участие как военный священник, вот, помогать нашим бойцам, нашим воинам. Ну, такая возможность имеется и в Москве, и в Питере, и вот в Ростове-на-Дону такие курсы проходят.
Так мало того, я добавлю буквально два слова. Позавчера, 26 ноября, глава Донской митрополии, митрополит Ростовско-Нечерхасск, Владыка Меркурий, встречался со святейшим патриархом Кириллом. Во встрече принимал участие пока исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Борисович Слюсарь. Вот эта встреча прошла очень серьезная, очень такая плодотворная. Исполняющий обязанности губернатора испытывал благословение святейшего патриарха. Так вот, одна из тем, которую в том числе святейшему озвучил наш владыка, митрополит Меркурий, это реорганизация, создание даже особого кластера в Донской духовной семинарии. И даже некое такое направление семинарии дать на подготовку именно военных священников. У нас уже сейчас, уже с прошлого года читается курс в магистратуре истории, там военного духовенства, какие-то особенности кормления работы священников в условиях военных действий. Это уже происходит сейчас это уже происходит. Так после реорганизации, после создания этого кластера Донской духовной семинарии, именно будем даже специализировать нашу Донскую семинарию на подготовку таких священнослужителей. У нас в этом году в магистратуру Донской духовной семинарии поступило 52 человека. Это огромнейший такой набор, и многие из них из других, конечно, епархий, и среди них немалое количество священников, которые реально и по сегодняшний день находятся в командировках, заключили контракты, и действительно там находятся на передовой. Так что они даже сами каким-то образом, своим опытом, даже своими собратьями делятся.
Спасибо, Господи, очень. Но еще поподробнее мы, конечно, попросим отца Алексея Овчинникова рассказать. Все-таки проректор по научной работе, доктор юридических наук, проректор, по сути, Донской духовной семинарии. Я бы вот хотел спросить вас, отец Алексей, как повлияло СВО на учебную программу? Ну, вот помимо того, что сказал сейчас отец Георгий, что там, какая вот программа в семинаре связана с военным, конкретно с военным духовенством? Вот эту поподробнее расскажите, пожалуйста.
Ну, в Донской духовной семинарии с 2019 года по благословению нашего владыки открыто магистерское направление государственно-конфессиональные отношения. Это магистерское направление посвящено подготовке и духовенства, и приходских специалистов, которые сталкиваются с вопросами государственно-церковного взаимодействия. Соответственно, необходимо знание не только в области богословия, но и в области юриспруденции, политологии, социологии, психологии, естественно. И, конечно, в общем, на этом направлении мы не собирались открывать военный профиль до 2022 года, когда началась специальная военная операция, и тогда уже мы столкнулись с необходимостью, чтобы открыть в рамках государственно-конституционных отношений магистерской программы военный профиль. То есть мы разделили, по сути дела, на две подгруппы на магистров, по желанию, естественно. У нас, ну, процентов, наверное, 70 у нас духовенство, и процентов 30 это миряне обучаются в нашей программе. Вот, и очень многие высказали желание. Дополнительные у нас были введены в учебный план дисциплины, такие как первая медицинская помощь, общевойсковая подготовка, где изучается устав, основы организации воинской службы, основы военной психологии, духовная реабилитация военнослужащих, еще ряд дисциплин, вот история военного духовенства, история окормления казачества. И вот эти дисциплины позволяют обрести в процессе обучения в магистратуре необходимые компетенции для того, чтобы осуществлять не только государственно-церковное взаимодействие в разных структурах, но и окормление военнослужащих. И вот с каждым годом количество желающих возрастало. В этом году прям у нас порядка 25 человек поступило уже духовенство, которое либо являются помощниками командиров разных воинских подразделений по работе с верующими, либо планируют в этом направлении развиваться, в том числе принимать участие в зоне специальной военной операции. И таким образом вот военный профиль оказался очень востребованным и своевременным. И вот то, что говорил отец Георгий, то, что владыка встречался со Святейшим, и была озвучена идея развития образовательного кластера и профилизации вообще Донской духовной семинарии в плане подготовки военного духовенства. У нас, по сути дела, огромная проблема вообще с легализацией статуса военного духовенства. По сути дела, требуется законопроектная работа в этом направлении, требуется разработка огромного количества разных документов и по линии Министерства обороны, и по линии церковной, потому что в этом плане мы немножко отстаем. Во многих государствах не прекращалось никогда военное капелланство. У нас был разрыв, связанный с безбожным лихолетием. И сегодня необходимо не только восстановить, но уже и учесть все те ошибки или, наоборот, достижения, как в собственной истории, так и обобщить опыт регулирования в других государствах, ну, с учетом нашей социокультурной самобытности, конечно, исторической.
Да, действительно, потому что священник, понятно, что он священник, да, но он же на передовой тоже находится. Он может точно так же быть ранен, да, конечно. Еще как будет ранен. Тем более, оружие он в руках не держит, понимаете, дорогие братья и сестры. Поэтому здесь тоже правовая такая штука должна быть, как причислять, в конце концов. Не дай бог, конечно, пускай все будут здоровы, живы, но матушка остается, да и там детей полно наверняка всегда. Вот, но это очень серьезные вещи. Вот, а вот как, вот роль Всемирного Русского Народного Собора. Как-то там это вот обкатывались вот эти вот вещи, нет?
Что касается военного духовенства, лучше расскажет отец Валерий. Я вкратце скажу, что, конечно, специальная военная операция была главным нервом нашего Всемирного Русского Народного Собора. Постоянно эта тема звучала во всех докладах. И то, что идет ментальное, идеологическое противостояние, это тоже проявлялось практически в обсуждаемых темах. Конечно, Всемирный Русский Народный Собор сейчас играет большую роль в плане идеологической донастройки нашего государства. И вы знаете, что очень примечательно, что выступление Кириенко, это, получается, первый заместитель главы администрации президента, прозвучала идея, или, может быть, это была сознательная оговорка о традиционных государственных ценностях вместо традиционных духовно-нравственных ценностях, которые в 809 указе перечислены в стратегии национальной безопасности, что говорит о том, что государство активно вырабатывает сейчас идеологические принципы своего развития. Вот без закрепления мы не можем говорить о государственной идеологии, она у нас в Конституции запрещена статьей 13. И без изменения Конституции здесь ничего не сделаешь, это очень сложная процедура юридическая. Но можно говорить о каких-то идеологических приоритетах, стратегических ценностях, ради которых существует государство, ради которых общество и государство взаимодействуют. И, конечно, здесь вот Всемирный Русский Народный Собор является как бы мостиком и между гражданским обществом и государством.
Вот вы сейчас указ 809 вспомнили. Мне как раз пришла смс-ка. Какие законы следует изменить, следуя политике указа 809 о традиционных ценностях? Вот так вот.
Да, это очень хороший вопрос. В первую очередь, конечно, как мне кажется, необходимо внести изменения в основу законодательства о культуре, где в статье 9, если мне не изменяет память, говорится о том, что права человека в области, в сфере культуры не могут ограничиваться интересами государства, общества, этноконфессиональных объединений и так далее. То есть, по сути дела, право на самовыражение у нас ничем и никем ограничено быть не может. Но мы все знаем о так называемых культурных провокациях, когда деятели культуры используют свои произведения для того, чтобы внести в том числе деструктивную идеологию, как сейчас уже указ президента.
Развращают народ.
Да, да. И мне кажется, что вот очень важно внести поправку в эту статью, что... Вот у нас, кстати, в Конституции, что интересно, в части 3 статьи 55 говорится, что права человека могут быть ограничены в той части, в которой их реализация противоречит обороноспособности страны, безопасности, нравственности. А получается, основу законодательства о культуре противоречит. Потому что права в области культуры не могут быть ограничены. Но надо обязательно внести, что они могут быть ограничены в части, касающейся сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей. То есть, если произведение, скажем, там, вот как, например, та же «Матильда», да, по сути, пасквильна нашего святого императора Николая II, появление этого произведения можно было бы спокойно предотвратить такой нормой.
Ничего не произошло бы совершенно.
Да, и еще куда, вот, на мой взгляд, необходимо было бы внести изменения. Это в закон, федеральный закон об этнокультурном нематериальном наследии, где указать, что традиционные духовно-нравственные ценности русского государствообразующего народа и других народов, проживающих на территории Российской Федерации, являются частью этнокультурного наследия Российской Федерации. Потому что указ президента, понимаете, это вещь такая. Сегодня президент сменился и отменяет указом своим предыдущий указ. А когда уже федеральный закон закрепляет понятие традиционных духовно-нравственных ценностей и вводит в разные институты правовые и в юридические механизмы создает для их защиты, это уж так просто одним указом не изменишь. Это, потому что федеральный закон принимает все-таки Федеральное собрание Российской Федерации. Много еще можно таких вот, например, как мне кажется, можно было бы внести изменения в Гражданский кодекс, потому что у нас есть такой принцип добросовестности всех сделок и всех гражданско-правовых отношений. Принцип добросовестности, его необходимо толковать в ключе духовно-традиционных ценностей. Или принцип незлоупотребления правом. И есть такое общее понятие, очень важное, публичный порядок в гражданском праве, когда ограничиваются нормы иностранного права на территории Российской Федерации. Вот ограничение действия этих, не только норм, кстати, но там могут быть брачные свидетельства, сами знаете кого, да, и прочие документы, выданные на территории других государств, они сохраняют юридическую силу при нахождении на территории Российской Федерации иностранных граждан. Но есть такое понятие, публичный порядок, который будет ограничивать их юридическую силу. И оно закреплено в Гражданском кодексе. Так вот, надо ввести в это понятие, публичный порядок, не только основы там, конституционного строя, но и традиционные духовно-нравственные ценности, которые составляют основу публичного порядка. И тогда, естественно, эти документы, эти нормы иностранного права теряют силу. И вообще проясняется, наконец, вот, вносится ясность. Вопрос о толковании принципа добросовестности, ничтожности сделки, совершенной с нарушением нравственных норм. Потому что судьи часто сталкиваются с тем, что не знают, а что понимать под нравственными нормами. То, что, по сути, мы 30 лет жили в русле автономной морали, где каждый сам решал, что нравственно, что безнравственно. И впервые мы заговорили об общественной морали, общественной нравственности, общественной идеологии. О таких понятиях, которые... Вот знаете, как в административном кодексе или в уголовном кодексе преступление против нравственности? Это проституция, там еще несколько составов. То есть, ну, под нарушением нравственности понимаются такие вот лежащие на поверхности банальности. А вот, ведь, по сути, гораздо больше существует правонарушений, которые посягают на общественную нравственность. Никто не знает, что такое нравственность, как ее толковать, и правоприменитель всегда находится в тупике.
Да, действительно, в полном тупике. Вот нынешние квадробер, это нарушение нравственности, да. Мало того, что пришла с ребенком в кафе, простите меня, я вот немножко отвлекусь, да, но это ж в тему, да, правильно?
Конечно.
Вот, мало того, что пришла с ребенком в кафе, сидит, выпивает и закусывает, так этот ребенок еще кошкой притворился и цепляется за брюки проходящих мужчин. Ну, вот, а вдруг, а у меня аллергия на котов, допустим, да, что мне? Что мне делать? Пхнуть? Как только я пхну этого, она сразу будет кричать: нет, это ребенок, как ты мог? Ты такой сегодня мазанный сухой, пожалуйста, получай за тяжкие телесные повреждения, понимаешь? Вот, и в тюрьму посадят человека, который не хочет, чтобы животные посещали кафе и, мало того, еще цеплялись за их брюки.
Мудрый священник не сказал: запретить им пользоваться туалетной бумагой. Вот тогда полноценные квадробоберами они были.
Да. Мне вот говорили,
что... Законодательно запретить.
Да, вот хотелось бы, конечно, защититься как-то, потому что неизвестно, откуда прилетит. Вот. Но это, конечно, все шутки, да, когда человек там бегает по городу и думает, ну, ребенок, в смысле, ну, подросток или кто, что он лось, допустим, да, а я охотник на лосей. Вдруг себя объявлю и буду охотиться на это все. Это же тоже, это нравственность, это уже нас настолько все расшатано, что нужно законодательно, да? Ведь, отец Алексей, это законодательно нужно крепко закрепить. Вот что да, что нет, что можно, что
нельзя. Вы попали в точку. Вот обратите внимание, сколько за последние 20 лет появилось этических кодексов, кодекс адвокатской этики, кодекс врачебной этики, кодекс педагогической этики, нотариат, прокуратура, полиция. Вот разве что в полиции отменили, действовал несколько лет кодекс, я не знаю, почему-то, видно, на доработку отправили какие-то изменения. То есть, о чем это говорит? Если приходится государственным структурам инициировать, формализовывать этические нормы, то это говорит о серьезной нравственной деструкции общества, о проседании нравственности.
Регресс идет какой-то.
По сути дела, приходится людей принуждать к элементарным нравственным понятиям и нормам. Например, в кодексе этики адвоката нужно закрепить норму было, что нужно учтиво обходиться с клиентом, не разглашать адвокатскую тайну. То, что было очевидно для любого нравственно мыслящего правозащитника-адвоката, там, того же Кони, допустим, или других, то сегодня необходимо закреплять и формализовывать, потому что люди уже не знают, что морально, что неморально, и приходится их принуждать к этике, понимаете? Потому, ну, это, конечно...
Принуждать к этике?
Да, принуждать.
Само по себе такое вот выражение.
Лишение лицензии адвокатской, или там коллегия судей может инициировать лишение статуса судьи за нарушение судебной этики. Но вот такие времена настали, что... очевидная, интуитивно понятная общественная мораль уже прекратила свое существование и стала закрепляться в кодексах этических.
Чем дальше в лес, как говорится, тем больше дров. Но это все же, конечно, как говорилось в одном фильме, тлетворное влияние Запада. Ну и наши, конечно, преуспели, потому что все время хотят быть впереди планеты всей. Даже такие вещи очебучивают, что там только подумали об этом, а здесь уже ходят и по полной программе это все демонстрируют. А молодежь, она весьма-весьма... Ну, как-то вот, не знаю, вот в наше время, опять же, в наше время, ну, как-то было попроще все. Вот тот же самый кодекс чести был определенный и на улице, и в поведении, и везде. Сейчас как-то этого вообще нету, но это все шло у нас, вот в моей семье, это шло от родителей. Школа как школа, скажем так, но это было от родителей. Как с родителями работать? Что, как их заставить-то, в конце концов, стать родителями?
Можно одну наболевшую проблему озвучу?
Пожалуйста.
Раз уж вы заговорили о школе. Дело в том, что когда не было интернета и гаджетов, школьники читали классическую литературу русскую.
И которая христианская, по своей сути.
Да, наша вся русская, она вся христианская. И даже советская литература, особенно военных писателей, это было христианское, в смысле.
О любви, о верности.
Да, о долге, о любви к родине и так далее. И школьные учителя невольно через уроки литературы транслировали традиционные нравственные ценности. Сегодня, уже на протяжении более 5 или даже 7 лет, школьники абсолютно, ну, в большинстве своем подавляющем прекратили читать, потому что они берут краткие версии в интернете произведений. И для подготовки на урок достаточно на переменке прочитать краткую версию с телефона, поднять руку и получить желаемую оценку. Для вдумчивого, глубокого проникновения в образы героев, в смыслы понятий, сюжетов, поступков, времени нет.
Они читают разные там новостные сайты и так далее, а серьезные книги перестали читать. Я уже не говорю про слабоумие цифровое, про отсутствие творческих способностей, умение четко и правильно, сегодня об этом Святейший говорил, формулировать свои мысли. Это очевидно. Но самое главное, что школа перестала через уроки литературы нести нравственное воспитание. И сегодня, на мой взгляд, проблема номер один – это отсутствие вообще нравственного воспитания в школах. Нужны курсы основ нравственности, построенные на христианских нравственных заповедях, чтобы хотя бы донести понятие греха, там, целомудрия и так далее, ответственности человека, любви к ближнему. Эти все моменты наши школьники не усваивают. Ну, сами судите, что может получить душа человека из краткой версии, например, «Войны и мир» там, или чеховских рассказов. Ну, это же смешно. Вот, поэтому вот это главная проблема. Об этом нужно говорить, мне кажется.
Да, безусловно, нужно говорить и делать. Вот слава Богу, что существуют наши православные классические гимназии. Радонеж и другие две гимназии существуют. Но они влачат, скажем так, не весьма такое существование тяжелое. Вот, поскольку нет этих субсидий, а брать финансирование, денежные средства. Да. Но зато результат. Практически 100% поступление. Люди умеют думать, люди умеют сразу из общего количества выбирают, и люди поступают, и потом приносят пользу нашей родине. Дорогие братья и сестры, задавайте свои вопросы. 959-59-39, телефон прямого эфира. И отец Георгий, и отец Валерий, и отец Алексей с удовольствием ответят на все ваши вопросы. Батюшка, отец Валерий, я бы хотел, чтобы вы все-таки вот пересказали еще раз вот о том чуде, которое свершилось, когда вы шли крестным ходом. Это для меня, конечно, ну, я нахожусь в этих чудесах на передовой. Вот и отец Георгий находится там, да все мы там находимся, собственно говоря, и видим эти чудеса. Но вот это меня, конечно, поразил ваш рассказ.
Скажу, что перед этим чудом тоже можно назвать чудом, были вот в Лисичанске, были у бригады, вот командир выстроил ребят, с ними поговорили, вот сделали чин общей исповеди.
Отче, простите, пожалуйста, я вас перебью. Редкий случай, что к нам дозвонились. Так. Звонок в студию, да. Пожалуйста, извините. Слушаем вас.
Да, здравствуйте. Спасибо огромное вам за передачу. Очень порадовали тем, что действительно воины у нас сегодня обращаются к Богу, к храму. И вот есть такой вопрос. У нас сегодня школьники, сами понимаете, вне школ, в школе уж не знаю, ругаются матом, позволяют себе всякие неприятности. Есть ли такая возможность? Может быть, есть воины, которые сегодня, как бы, ну, у них передышка от СВО. Вот какие-то встречи организовать с этими школьниками. Может, вопрос глупый? Ну, как обратиться к молодежи? Как?
Ваше имя как?
Елена.
Елена. Вот батюшка, отец Валерий вам, наверное, ответит, да? Вот
на заседании сегодня, на пленарном заседании Всемирного Русского Народного Собора выступал у нас Герой России, вот замечательный военный, молодой, и вот он говорит, что встречается с детьми регулярно, ходит в школы, вот, и зная, что опыт этот по всей стране нашей распространяется, мы видим, как глава государства очень часто говорит, что будущее нашей Родины именно на тех, кто сейчас нашу Родину защищают, и среди тех, кто вот уже не воюет, а, например, там, после ранения находится на гражданской работе. Вот, безусловно, люди качественные, серьезные. Я думаю, что это ну, хороший такой момент повлиять на молодежь, вот, появляться в школах, в учебных заведениях. Ну и, в общем-то, если таким людям давать какие-то должности, полномочия, тоже, мне кажется, это хороший был бы пример. И вчера на секции, кстати говоря, тоже об этом говорили, с несколько выступающих, имея опыт, значит, нахождения на СВО, вот рассказывали о том, как они вот, общаются с молодежью, и говорят, что это вызывает в том числе и интерес у молодежи. Поэтому работа такая, мне кажется, идет. Да,
и тут же добавлю, вы говорили о проблеме сквернословия, особенно среди детей, среди молодежи. Вы вторите, наверное, слова Святейшего Патриарха, повторяете главы Всемирного Русского Народного Собора. Он сегодня говорил с высокой трибуны храма Христа Спасителя, Злоцерковных Совров, он говорил об этой проблеме. И эта проблема вошла, вернее, вот это было обозначено, остро и четко обозначено, в том числе в наказах Всемирного Русского Народного Собора и об искоренении мата, об искоренении сквернословия. Я расскажу один такой живой пример. Знаю хорошо этого бойца с позывным «Урал». В свое время он алтарничал в храме, ушел на СВО по мобилизации, хотя у него была бронь, у него ребенок инвалид, но тем не менее он казак. Это говорит, как же так, мои братья казаки воюют и будут отсиживаться. Нет, он пошел. И сегодня он в одном из штурмовых подразделений наших. Так вот, очень интересный был опыт. Еще во время боевого слаживания на полигонах, в подразделении, которым он командовал, они для себя решили. Вот звонок. Ну, сейчас быстренько закончу. Или
ответ, да, да, говорите,
говорите. Да, можно, да. Они для себя решили, не будем сквернословить. Вот у них каждое было молитвенное правило. И что интересно, они штурмовали Марьинку. Да. Они заходили в такие места. И представьте себе, долгое время вообще не было 300-е были. Но они вот они выходили живыми с таких переделок, когда эти дроны вот так вот висели, когда просто эти мины рядом падали, и, слава Богу, оставили живыми. Вот это был прямой случай, когда действительно молитва Богу спасает. Мат не спасает, а молитва, Господи помилуй, спасает на фронте. И вот эти примеры, они действительно, может быть, оттучат кого-то.
У нашего знакомого Лешего третья командировка, как он говорит, третья командировка, тоже они договорились, и только 300-е. Ну, там просто чудесно, там разворачивают все напрочь, в воздух взлетает техника, а бойцы, вот что значит отказаться что-то во славу Божию сделать. У нас звонок в студию, простите. Слушаем вас, да. Как вас зовут?
Меня зовут Лидия. Да расскажите, пожалуйста, о чуде, которое вы
хотели. Понятно, Лидия, спасибо большое, понятно. Вот просим отца Валерия рассказать.
В этом году вот по позициям наших военных, вот, близко к линии боевого соприкосновения, по благословению Святейшего Патриарха проходил крестный ход. Организовал его телеканал «Спас». Вот, сам руководитель этого канала Борис Корчерников принимал участие в этом крестном ходе. Несколько человек, значит, вместе со святынями, с иконами, в которых частицы святых мощей, это вот, по-моему, Александра Невского икона, Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского, вот, обходили все вот эти рубежи, и когда дело дошло до вот территории, за которую отвечает южная группировка войск, я тоже присоединился к этому ходу. В рамках крестного хода посещали, значит, подразделения, исповедовались, причащались, вот, раздавали, в общем-то, гуманитарную помощь, там, церковные шевроны, литературу духовную, общение достаточно такое было благодатное. Вот, находясь в Лисичанске, возвращаясь оттуда, был с нами, кстати говоря, главный священник специальной военной операции, протоиерей Дмитрий Василенков, вот, и он говорит, давайте заедем в монастырь. Вот монастырь, село Горское, 10 лет этот монастырь находился в серой зоне. Вот, очень замечательная там матушка-настоятельница этого монастыря, она уже сама не ходит, вот, но очень тепло нас приняла. Ну, а перед тем, как она приняла, мы, значит, заехали на территорию, взяли иконки, думаем, ну, зайдем с иконками, расскажем, что мы вот такой крестный ход совершаем. И только заходим на порог храма, вот, навстречу нам тоже крестный ход, говорим, мы вот такие-то, они говорят, а мы вот идем обносить со своими иконками храмовыми, монастырскими, свое подворье, давайте присоединяйтесь. Ну вот зашли в храмик так зябко, холодно, снаружи, кстати говоря, потрепанный, даже вот прилетало по нему, как видно, по фасадам. Вот, взяли иконки, храм в честь «Призрено смирение» иконы Божией Матери. Я как раз эту иконочку взял и поначалу даже немножко там чуть-чуть раздражался, но сильно вот матушка, которая крестный ход это вот хотела вести, там батюшка военный тоже еще один был, сильно вот командовала. Ну и как-то вот вроде начали этот крестный ход, идем, идем. Она говорит, давайте пойдем по всей территории, вот обойдем, грязище страшное вот там. Ну, говорит, у нас и грязь святая. Вот так вот прошли, где-то какие-то были внутри еще какие-то, может быть, немножко внутри не умирилось все, не утихло, вот, обошли крестным ходом всю территорию. Говорит, давайте еще два раза вокруг храма обойдем. Вот обошли три раза вокруг храма. Тоже внутри думаю, ну, почему так вот, для чего эти три раза? А как зашли в храмик, начали ставить иконочки на налойчик, вот ту же иконочку, которую я держал в руках, она вся мироточит, вот, и все иконки вот с мощами просто вот заливались миром, и тут как-то вот Господь так и показал такое чудо, вот, соединение этого крестного хода, чудо молитвы, потом, пообщавшись еще где-то, наверное, более часа с матушкой игуменей, вот, услышали, как им было нелегко, вот, как, говорит, тяжело, например, принимать людям, которые, скажем, там, западных областей Украины, и вообще, как бы сказать, например, видеть в храме икону царственных страстотерпцев, или там святых, например, там, Александра Невского, вот, или там святитель Московский, вот, что это претит, что это вот как-то вопросы задает, и чувствуется, что как-то в те рамки, которые они за последние десятилетия, вот, что называется, слышали, входили, вот, как-то это несопоставимо. Вот, но матушка очень замечательная, всех нас подкрепила, с нами были и военнослужащие, вот, и потом даже в качестве такой некой благодарности или как некого такого посещали еще этот монастырь и установили там большой, большой поклонный крест, вот, на село вроде с таким кавказским немножко даже названием, вот, но горское, потому что там вот везде горняки, вот, хотя и горы тоже имеются рядышком возле этого монастыря. Ну и всех, кто был с нами, конечно, это очень-очень потрясло. Вот, чудо было из чудес. Ну а так могу сказать, что чудеса, то, что вот люди возвращаются к вере. Вот, многие там первый раз исповедуются, первый раз причащаются. Много очень там людей крестим. Вот, причем есть такие интересные моменты. Я, например, там тоже это военной тайной не является. В одном, значит, месте покрестил человека, который вообще был в другой культуре воспитан, но очень изучал русский язык, житель Алжира. Вот, и говорит, я хочу. Я говорю, точно подумал, ты же вот понимаешь. Вот он и символ веры даже прочитал там, как он его понимает, как знает. Вот. Так что чудеса такие есть.
Ну, дорогие братья и сестры, у нас звонок в студию еще есть один. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Слушаем вас.
Добрый вечер мне, вашему дому.
Спаси Господь. Вас как зовут?
Отец Максим.
Отец Максим, очень благословите.
Вы знаете, я, Владимир, немножко так минором скажу, потому что это, конечно, очень удручает вообще общеупотребительное вот это гнилое слово. Оно исходит из любых уст, даже из детей. Из уст детей и взрослых, это, а на фронте, когда видишь, когда явные чудеса происходят с нашими солдатами, с летчиками, то как-то в конце должно было прозвучать благодарность Господу, а слышишь это страшные слова. Но я вот, знаете, о чем хотел сказать, что недавно, по-моему, по телевидению была встреча с президентом, и одна из наших... по-моему, это был какой-то по...
Это был совет по культуре, по-моему.
Да, по культуре, да. Она затронула эту тему. Мне как-то покоробило немножко не то, что даже слова-ответ Владимира Владимировича, а его интонация какая-то игривая появилась. У него интонация. То есть мне кажется, что президент не очень понимает вообще всю тяжесть этого... Страшно это вот греха.
Батюшка, ну, вот, я там, вас уверяю, президент понимает, но дело в том, что как это было подано в средствах массовой информации, это уже совсем другое дело.
Нет, а в этом же я смотрел это по телевидению, и там был интересный момент, что сам Владимир Владимирович рассказал, что в семье от родителей и от отца никогда в жизни не слышал такого. И сам таких слова стараются не употребляться. Это так и... так именно и прозвучало.
И, наверное, не случайно это прозвучало в наказах Всемирного Русского Народного Собора. Это было сегодня озвучено. Полностью весь текст выступления Святейшего транслировался по телеканалам. Это было на всю страну озвучено, на самом деле. И Святейший Патриарх об этом говорил. И, слава Богу, даже средства массовой информации не вырезали оттуда ни секунды, ни кусочка. Все слова были донесены. Поэтому, наверное, коль скоро в наказах прозвучало, думаю, это будет донесено и дальше будет транслироваться.
Еще такой есть тезис, что началась у нас специальная военная операция как раз-таки в защиту языка. И, конечно же, вот сейчас должны мы смотреть, чтобы следить и воспитывать, в том числе, конечно же, военнослужащих. Часто вот бойцам так и говорим. Говорим, вот священники, многие знают, так говорят, ты сам это слышал, сам это транслирую, что если дадите обещание не ругаться матом, вот как священник, перед Богом говорю, и хочу, чтобы в этих словах была сила и благословение, 90% даю, что останетесь живыми. И некоторых это цепляет, некоторые вот чувствуются, что к этому относятся серьезно. Вот, но проблема существует, безусловно.
К счастью, существует Русская Православная Церковь, существуют священники, существуют какие-то гимназии, но это очень мало. Конечно, обращаться к деятелям культуры, которые расшатывают постоянно, в другой раз бесполезно, но их по пальцам можно пересчитать, все они почему-то считают себя достойными Оскара, но никаких произведений нам не предоставляют, чтобы поучали нашу молодежь. Все как-то пытается копаться в каких-то старых грехах нашей страны. Ну, кстати, вот то, о чем говорил отец Алексей, немножко поограничить нужно, потому что, ну, реально, стоишь возле одного из артистических вузов нашей Москвы, вот, ну, так просто уши вянут. Это просто невозможно, понимаете? Рядом ты в бронзе вылитые деятели, великие деятели искусства, вот, а их ученики проходят мимо, а у них в словах значит, такие нехорошие всякие слова. Ну ладно, дорогие братья и сестры, спасибо вам, дорогие отцы, что вы пришли. Будем стараться работать дальше в этом направлении. Всего вам доброго, до свидания, дорогие братья и сестры. Большое-большое вам спасибо. Спасибо.
Благодарим.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений. Thank you.